Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии один из организаторов митинга на Болотной площади в Москве. Он пройдет 16 апреля. Сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Милов. Мы будем говорить о том, против чего должна митинговать российская демократическая, а может и не демократическая тоже, ну, в общем, оппозиция. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, так что высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы. Пейджер в Москве 660 1046. Абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, Владимир Соколов, давайте начнем с простого такого вопроса. Вот с чем вы и зачем идете на этот митинг?
Ну, во-первых, вот, Михаил, вы сказали, что мы будем митинговать против, а на самом деле, прежде всего, мы митингуем за. Мы митингуем за то, чтобы в нашей стране стал возможным механизм разрешения того кризиса, в котором мы находимся, цивилизованным путем.
Не а через... есть кризис?
Да, безусловно. Не через хаос, не беспорядки, видно. Революции, а через нормальные цивилизованные механизмы выборы. Через доступ альтернативных независимых политических сил к выборам. Вы знаете, что у нас всем партиям, которые претендуют на то, чтобы получить доступ к выборам, отказывают. Вот, кстати, было на днях решение Европейского суда по правам человека по республиканской партии Рыжкова. А теперь уже есть четкие юридические доказательства, что отказывают незаконно. И мы хотим потребовать, чтобы независимые политические силы допустили к выборам, и хотим продемонстрировать, что у них есть реальная поддержка, за ними есть люди, и мы вовсе не только о своей партии будем говорить, а будем говорить о том, что необходимо всех, кто выступает против действующей власти и хочет в выборах участвовать, к выборам нужно допускать. Это сегодня ключевой момент. Мы достаточно подробную агитацию к нашему митингу проводим и говорим о том, что все проблемы, с которыми люди сталкиваются в нашей жизни сегодня, ну, смотрите, когда второй год подряд не повышают зарплату бюджетникам, а на самом деле реально начали снижать. Я думаю, что те, кто работает в бюджетной сфере, знают, насколько урезают им сегодня всякие доплаты, надбавки. Фактически многие люди сейчас получают на треть меньше, чем в прошлом году. Мы видим, что выдохлось повышение пенсии. Всего 17% оно планируется в этом году, повышение среднего размера пенсии по сравнению там, с 30-40% в прежние годы. Понятное дело, что создали такой дефицит пенсионного фонда и проблемы в пенсионной системе, что уже повышать такими темпами не получается, как раньше. При этом цены продолжают расти, инфляция ускорилась в этом году, несмотря на то, что вроде как нефть там стоит $100 и должно быть полегче. Так что, ну, как вы говорите, кризиса нет. Конечно, люди каждый день на себе видят,
ну,
что
вот кризис
есть.
Ну, вот я возьму телевизор, включу, и никакого кризиса не увижу. Комбайны там идут куда надо, все развивается, улучшается. И так далее. Ну, правда, терроризм на Кавказе.
Все прекрасно знают, насколько наш уважаемый зомбоящик давно оторвался от реальности. И та картинка, которую там показывают, вот к нашей повседневной жизни не имеет ни малейшего отношения. Я думаю, что мы, кстати, сейчас с огромным количеством людей общаемся, уговариваем их прийти на митинг. И, знаете, я могу сказать, что ну, подавляющее большинство людей, конечно, вот эта пропаганда, навязшая на зубах, она просто дико раздражает, потому что все это совсем не похоже на нашу реальную жизнь.
Да, ну и что, действительно вы собираетесь, вот, по крайней мере, по заявке так выглядит, собираетесь, что будет на митинге порядка 10 тысяч человек?
Нам согласовали 10 тысяч человек, это было непросто, но тем не менее, и в час дня, в субботу, Болотная площадь, я уверен, что это будет крупнейшая акция российской оппозиции за 10 лет последних. Если помните, митинг такого масштаба последний раз был как раз 10 лет назад против разгона телекомпании НТВ.
А российская оппозиция, вот, которая организует митинг, это все-таки кто? Это исключительно партия Народной Свободы или есть другие организации?
Партия Народной Свободы взяла на себя организационные функции. Мы вели переговоры с мэрией, мы вкладывались в агитацию к этому митингу, мы работали для того, чтобы люди туда пришли, но мы приглашаем все оппозиционные силы, которые, в том числе и те, которые, например, имели неприятные отношения с Минюстом последние месяцы и получили отказ в регистрации. Федерации. Мы готовы всем дать слово, мы будем рады всех видеть, и это будет митинг не только партийный, а это будет митинг в целом за доступ независимых политических сил, представляющих реальные нужды россиян к участию в парламентских выборах и к официальной политике.
А как пока идет процесс создания вашей партии? Она ведь еще не получила отказа в регистрации.
А она осталась последняя. По сути, сейчас вопрос звучит так, что либо у нас в избирательном бюллетене думском в декабре будет хотя бы одна политическая сила, которая реально не связана с Кремлем и является независимой, либо не будет ни одной. Потому что всем остальным уже отказали. И мы готовим как раз, я думаю, что по итогам этого митинга нам будет несколько проще общаться с властями, потому что миф, который вокруг нас распространяет, что у нас там нет никакой поддержки, там мертвые души и так далее. Я думаю, что в субботу увидят, что реально за нами очень много людей. И нам, конечно, будет легче после этого разговаривать. Мы еще и заявлений в партию там достаточно много соберем, я уверен. Поэтому после этого митинга, ближе к концу апреля, мы уже нашу заявку в Минюст окончательно сформируем и будем добиваться регистрации, в том числе и с учетом прецедента по республиканской партии, который очевидно высвечивает то, что вот этот закон о партиях, устанавливающий избыточные всякие закорючки и требования, он не соответствует российской конституции, принципу свободы ассоциации, свободы выборов и противоречит международным обязательствам России.
Владимир, но ведь решение Европейского суда отнюдь не значит, что власти возьмут и вот отменят этот дискриминационные партийные законы о регистрации партии. Впрочем, им даже не надо было бы, наверное, и закон менять. Им надо было просто, так сказать, не давать команды Минюсту отказывать в регистрации той, тем или иным партиям, которые приходят туда со своими документами.
Конечно, Миш, конечно, это ничего еще не значит, и впереди долгая и тяжелая борьба. Но просто если раньше эта борьба шла на уровне риторики, вот говорили там, да вы просто собрать людей не можете, а мы говорили, что да у вас закорючки там избыточные, то сегодня мы получили в руках четкие юридические доказательства. Доказательства, которые были утверждены судебным органом, признающимся Россией. Россия, как мы знаем, является участником всех этих европейских конвенций, соглашений и так далее. И впервые мы получили реальное юридическое доказательство того, что написанное на правовом языке, того, что нормы, содержащиеся в российском законе о партиях, они избыточны, и они предназначены для ограничения политической конкуренции, там так прямо и сказано, а вовсе не для того, чтобы защитить там национальную безопасность страны.
Ну что ж, у нас в эфире Владимир Милов, сопредседатель партии «Народная свобода». Я напомню, наши телефоны 8 800 222 12 для звонков, пейджер в Москве 660 1046, смс плюс 7 903 743 2801 и время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли саммит в Китае изменение конфигурации мирового сообщества? Об этом спорят политологи Андрей Корнеев и Алексей Подберезкин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с сопредседателем партии «Народной свободы» Владимиром Миловым. Владимир Станиславович, вот еще один вопрос, он связан с такими контрмерами властей. Насколько я понимаю, в связи с вашим митингом проводится параллельное мероприятие, по крайней мере, оно возникло как-то достаточно неожиданно. Господин Сурков, замглавы администрации президента, тут встречался с представителями движения «Наше», а это движение решило устроить митинг против коррупции на 50 тысяч человек, как обычно, достаточно это все цинично выглядит на проспекте Сахарова, ну и никто, в отличие от других, не запрещает это, перекрывается автомобильное движение на двое суток и так далее. С чем вы это связываете?
Ну, ничего тут неожиданного я не вижу, это все вполне ожидаемо. Они как только узнали о том, что мы действительно предпринимаем беспрецедентные меры для того, чтобы собрать людей на Болотной площади, они назначили свою альтернативную нашистскую вот эту сходку.
белых фартуках прибыть.
Да, все это достаточно спешно лепилось, очевидно, что там с креативом плохо, и вообще это как-то выглядит все довольно забавно. Но это уже не в первый раз проводится. Помните, они Ленинский проспект под машистов там перекрывали, когда несколько десятков тысяч человек собирали. Ну, ничего страшного, пускай собираются, все видят, как это делается. Это, кстати, для нас тоже достаточно полезно.
А как это делается?
А так, что, например, в московских вузах повально студентов силком загоняют на этот митинг. Есть очень много недовольных, но ректораты, повинуясь указке из Кремля, они вот занимаются тем, что обеспечивают разнарядку по явке на этот нашистский митинг. Я, кстати, думаю, что там немало найдется людей, которых силком-то туда загонят, но они, просто увидев то, что там происходит, им это, конечно, не понравится, они, может, и придут к нам на Болотную. Я не исключаю совершенно такого развития событий.
Прямо в этих белых фартуках.
Я не знаю, в белых или не в белых, но студентов, которые недовольны тем, что вот таким грубым образом их сгоняют силком на нашистский митинг, их достаточно много уже по Москве.
Так, вот вопрос слушателя. Как раз, как вы считаете, во сколько обойдется этот митинг и почему он оплачивается, по всей видимости, за счет государственного бюджета? Почему мы должны платить налоги на этот шабаш нашистов?
Слушайте. Это ужасная история, потому что там, судя по всему, огромные совершенно траты денег, какие-то неимоверные. То есть речь идет о многих миллионах рублей и даже, возможно, долларов. Потому что, ну вот, мы видим, например, возле станции метро, некоторых в центре Москвы устанавливают такие довольно внушительные по размерам палатки, где играет там громкая музыка, какие-то мониторы стоят, вот эти все там молодые люди в фартуках белых возле них там тусуются. Ясно совершенно, что это стоит немаленьких денег, вся эта агитационная кампания. Ясно, что там, судя по тем цифрам, которые озвучиваются по привозу людей из регионов на автобусах, по оплате участия в этом митинге, совершенно очевидно, что там приличные деньги будут фигурировать, и, скорее всего, как и во все предыдущие акции нашистов, это будет связано с расходованием бюджетных денег. Это надо будет расследовать, так ли это на самом деле, и если это так, ну, это, конечно, возмутительно, неприемлемо. Я, как налогоплательщик, просто возмущен тем, что мои налоги выбрасываются вот на такую вот ерунду.
Ну, ведь Росмолодежь, собственно, возглавляется основателем этого движения господином Якименко, и через него вот эти все структуры и получают, собственно, государственные гранты. Тут нет никакой тайны, так сказать. Тут, по-моему, даже расследовать ничего особенно не надо.
Ну, я думаю, что информацию про то, как финансировался этот конкретный митинг послезавтра на проспекте Сахарова, надо будет в любом случае уточнить.
Угу. Так, Владимир Салтая нам пишет: предлагаю призыв: граждане России, голосуйте против партии жуликов и воров. А это ваш лозунг?
Или это от Навального? Это становится таким общим лозунгом по всей стране. Он действительно, в частности, Алексей Навальный его распространял, но он появился задолго до того, как даже Навальный произнес эти слова. Сейчас, по сути, по всей России вот лозунг о том, что нужно голосовать за кого угодно, лишь бы не за партию власти, и нужно сделать все, чтобы не допустить продолжения монополии вот этой самой партии жуликов и воров. Этот лозунг объединяет все большее количество людей, самых разных взглядов там и политических пристрастий.
Так, Сергей пишет, тест. Согласно ли ваше движение выступать с лозунгами «Остановить разрушение образования, оборонно-авиационной промышленности, армии и флота», или вы будете настаивать, что Чубайс и Кириенко несут какую-либо пользу для граждан России?
Я не думаю, что вопрос Чубайса и Кириенко вообще имеет отношение к нашему митингу, к нашей деятельности. Мы предлагаем свою программу действий для России. Вы, кстати, можете посмотреть ее и на нашем сайте, и в нашей агитационной газете к послезавтрашнему митингу. А, например, мы опубликовали список из приоритетных 12 законопроектов, которые мы внесем в Госдуму, как только у нас там будет своя фракция по итогам декабрьских выборов. И там есть очень важные проекты, в частности, по обеспечению нормального финансирования пенсионной системы, по реформе армии. Очень конкретные вещи, которые касаются повседневной жизни там, широких слоев нашего общества.
Ну вот, если человек интересуется, например, как остановить разрушение, там, не знаю, армии и флота, может, вы ему что-нибудь скажете конкретно?
Ну, безусловно, мы категорически не согласны со многими вещами из тех, которые делает сегодня Министерство обороны, сокращение кадровых офицеров и вот там какая-то странная да, что у нас теперь будет сержантский корпус, а при этом действительно из армии увольняют кадровых офицеров, опытных профессиональных военных, которые вроде как вот должны действительно составлять основу подлинно профессиональной российской армии. Эта политика странная, нам она не нравится, но в целом это более серьезный разговор, и мы хотели бы как раз перевести всю нашу деятельность в плоскость профессиональной, содержательной дискуссии, в том числе и по таким вопросам. Но для этого нас надо допустить в официальный, в открытый политический процесс. Мы должны иметь возможность участвовать в выборах, идти к своим избирателям с конкретной программой действий и того, что мы предлагаем.
Ну, тогда... а кто ж вас пустит? Вот шести партиям отказали, почему надо обязательно пойти на встречу с седьмой?
Заставим пустить. Потому что мы сегодня, получается так, что мы остаемся единственной народной альтернативой и вот этой надоевшей всем партии коррумпированных чиновников, которые паразитируют на нашем теле, которые ничем не занимаются полезным для страны, а только откачивают ресурсы там, в свои офшоры, там, своим женам, детям и так далее. И никакой официальной альтернативы вот, системной оппозиционной партии всему этому не предоставляют. Единственный, кто может противопоставить монополии партии власти что-то сегодня, это мы.
Ну, а вот уже пишут, что а как же коммунисты? Коммунисты не подконтрольны власти.
А что коммунисты? Ну, они похлопают крыльями, да. Помните, как они уходили из Думы там полтора года назад, там киса обиделась, покинули там зал заседания Госдумы, ничего, потом вернулись. Ничего же не было. Им даже ничего не сделали. Их пообещали в какой-то консультативный совет включить, я уж там не знаю, включили или нет. Вернулись, весь этот громкий протест ничем не кончился. Или вот, например, год назад в Иркутске выбрали мэром с огромным отрывом коммуниста, да, человека, который шел от КПРФ.
Ну,
он шел от КПРФ, он выдвигался как кандидат от КПРФ, хотя членом партии не был. Ну и чего, выбрали мэром, там больше 60% за него проголосовало. Так он вступил через 3-4 месяца в Единую Россию. Или, например, вот, скажем, осенняя история, когда в Ангарске выбрали законодательное собрание, где 14 из 15 там, избранных членов законодательного собрания не представляли Единую Россию. Большинство было как раз коммунисты. За кого они проголосовали там, по кандидатуре мэра Ангарска? Парламент у них выбирает мэра по новой системе. За Единоросса. Так что вот, коллеги, думайте сами, слушайте, нужна ли такая оппозиционная КПРФ.
Ведь в том же Братске, вот там мэр был избран от коммунистической партии, из партии он не вышел, в результате он арестован, и, как утверждают сами коммунисты, против него сфабриковано обвинение в коррупции.
В КПРФ есть нормальные люди, но, с другой стороны, вот что мы видим реально в последние годы, месяцы, мы видим, что все относительно независимые региональные местные отделения, которые действительно были оппозиционно настроенные, занимали жесткую линию против монополии партии власти, против Единой России, они все были разгромлены, в том числе, кстати, в Москве. Были назначены какие-то тихие, лояльные люди, которые сидят и не высовываются, и, в общем, то, что им из Кремля говорят, они в итоге то и делают. Они что-то немножко там тявкают из угла, но никакой реальной оппозиции они из себя не представляют.
Ну, давайте мы подключим слушателей к нашему разговору. Владимир из Саратовской области, ваш вопрос Владимиру Милову.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я ваш горячий сторонник. Живу в селе, задыхаюсь просто дерьмо, вот это гниение доносится из-за меня здесь, в глуши Саратовской области. Как мне хотя бы, ну, вступить в партию? Я старый уже человек, и, ну... свой вклад внести. И еще вот, послушайте, можете, подхватит мой почин. Я выписываю новую газету. И там была статья о Навальном, партии «Единая Россия», партии воров и коррупционеров. Я взял и размножил перед выборами, региональные были, и за 3 дня пронес 60 экземпляров, распространил. Теперь еще 3 экземпляра. И если здоровья хватит, буду распространять против Единой России, против Путина, пускай меня убьют. Вплоть до выборов Единой России у меня есть уже отксерены 10 штук. Ну, еще вкладываю деньги.
Да. Ну,
как
понятно.
Мне стать членом партии?
Да. Сейчас, сейчас объясню. Спасибо большое. Спасибо большое за вопросы и за поддержку. Если вы не пользуетесь интернетом, пожалуйста, найдите кого-то из ваших знакомых, кто пользуется, и на сайте свободонарода.org в разделе про регионы можно найти все, в частности, по Саратовской области. Я сейчас вам, естественно, саратовских координаторов телефоны на память не скажу. И спасибо вам за поддержку и за то, что вы помогаете нам вот в этой просветительской деятельности, в распространении материалов о деяниях партии власти и о том, что мы предлагаем, и другие оппозиционеры предлагают, там, в частности, Леша Навальный. Это очень важная деятельность. В итоге это то, что будет способствовать действительным переменам в нашей стране.
Так, а вот Валентин тут с другим настроением вам пишет. Даже если правда, что «Единая Россия» надоела людям, то вы-то надоели куда больше. На что вы надеетесь?
Ну, я не понимаю, когда я успел надоесть. Я, собственно, толком и во власти-то не был. А если и был, то не на таких публичных должностях. Поэтому, знаете, не надо.
И в путинское время.
А, сейчас еще Чубайса, там, Кириенко вспомните. Вот я к этому точно не имею никакого отношения. Да? Я человек в своей области известный, с профессиональной репутацией. Мне есть что сказать по важным проблемам страны. Поэтому давайте на выборах будем разбираться. У кого есть поддержка, там, кто надоел, кто не надоел. Вот такие огульные обвинения я в свой адрес вообще не могу принять.
Угу. Геннадий из Ленинградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего хотел бы попросить всех граждан России на думских выборах голосовать за любую другую партию, кроме «Единой России». За любую, но только против «Единой России». А вопрос мой следующий. Вот если в программе партии «Народная свобода» возможность каждому отдельно взятому гражданину реально по закону наказывать любого рода нерадивцев, там, чиновников, государственных служащих, министры, президенты и так далее, если он не оказывает услугу мне, вам, любому гражданину, или оказывает ее плохо. Вот, наказывать рублем. Рублем именно в пользу пострадавшего. Спасибо большое.
Да, ну вот видите, во-первых, вот эта точка зрения, что за кого угодно, только не за партию «Единая Россия», она все более популярной в стране становится. Что касается нашей программы, ну, конечно, мы против того, чтобы вот каждый человек мог кого угодно по своему усмотрению наказывать. Мы за то, чтобы в нашей стране был сильный независимый суд. По-настоящему независимый от исполнительной власти. У нас есть целый план мер, как сделать судебную систему независимой. И, кстати, законопроект об этом входит в число наших 12 приоритетов, когда вот 12 законопроектов, которые мы внесем в Думу, как только сформируем там фракцию. Вот независимость судебной системы – это то, что должно людям как раз и дать возможность защищать свои права от обнаглевших чиновников, которые творят все, что хотят.
Ну, слушайте, а поконкретнее-то можно? Что вы с судом собираетесь сделать?
Судом достаточно много мер мы собираемся сделать. У нас, кстати, вы можете на нашем сайте тоже найти, там все это подробно расписано. Но, в частности, мы предлагаем внести серьезные изменения в порядок назначения и отстранения судей от должности. Мы, например, предлагаем запретить назначать судьями выходцев из исполнительной власти и силового корпуса, бывших прокуроров и милицейских, грубо говоря, потому что они-то как раз поддерживают там вот эту корпоративную солидарность и просто штампуют те решения, которые им приносят обвинения. Мы хотим, чтобы судьями становились известные представители ученого юридического сообщества, адвокаты, но не бывшие прокуроры.
Спасибо. Владимир Милов в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. И я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, круглый стол.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. По подозрению в совершении теракта в Минском метро 11 апреля всего задержано 5 человек. Двое исполнитель теракта и его сообщник взяты под стражу, сообщил сегодня заместитель генерального прокурора Беларуси Андрей Швед. По его словам, бомба была привезена в Минск. Место, где ее изготовили, уже установлено. Генеральный прокурор России Юрий Чайка освободил от должности прокурора Московской области Александра Мохова. Заместитель Мохова Александр Игнатенко, а также начальник управления областной прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью в органах следствия Дмитрий Урумов, уволены из органов прокуратуры. В Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело против одного из лидеров арт-группы «Война» Олега Воротникова. Как сообщает в Управлении Следственного комитета по Петербургу, его обвиняют в хулиганстве, оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Сунжинском районе Ингушетии убиты двое боевиков и еще двое ранены. Глава республики Юнусбек Евкуров заявил Интерфаксу, что убиты члены группировки Доку Умарова, блокированные в горах этого района. Трое сотрудников УВД подмосковного города Мытищи подозреваются в прослушивании телефона первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова, убитого в 2006 году. Для партии «Единая Россия» приоритетным кандидатом в президенты на выборах в 2012 году является премьер-министр Владимир Путин. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель секретаря Президиума Генерального Совета правящей партии Юрий Шувалов. Страны-члены НАТО считают необходимой отставку ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом заявили министры иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза на открывшемся сегодня в Берлине двухдневном совещании. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Милов, один из организаторов митинга на Болотной площади в Москве 16 апреля. Я напомню, наш телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Я хотел еще поинтересоваться, каково ваше мнение вот о тех играх, которые идут наверху, скажем, вот нынче замсекретаря партии «Единая Россия» Юрий Шувалов сказал, что Владимир Путин является для этой партии приоритетным кандидатом на президентских выборах. Естественно, мы хотели бы видеть его во главе списка «Единой России», и его кандидатуру мы рассматриваем на парламентских выборах, и его кандидатуру мы рассматриваем в первую очередь при решении вопроса о выдвижении кандидата нашей партии на президентских выборах. Ну что вы смеетесь? Подождите, два дня уже люди говорят, президент говорит, что он не исключает, что он пойдет на выборы, премьер-министр тоже не исключает, что он пойдет на выборы.
Миш,
правда, интересно.
А как тут не смеяться, да? Ну, все, на мой взгляд, совершенно прозрачно. У партии власти, у партии жуликов и воров дела полный швах. У них рейтинги упали до исторических минимумов. Посмотрите, даже несмотря на все фальсификации и натяжки, они получили там во многих регионах на 20% меньше, чем на думских.
А
да,
во многих
сейчас в марте,
больше?
Да.
Там, где закидывали урны.
Нет,
правильно.
Они в основном получили больше за счет одномандатников, а по партийным спискам народ, когда видит «Единая Россия» в бюллетене, это действует сейчас как самый страшный раздражитель.
Ну, там Вове больше голосов,
что,
чем раньше
что
получили.
Им в этой ситуации делать? Конечно, им надо крышу искать, им надо бежать, жаловаться папе, папа, спаси нас, потому что мы проиграем скоро вообще все, что только можно. Вот
ну,
это единственное.
Лидер
для
партии, в которой он не состоит,
по сути,
вот
как
он возглавит.
Как фамилия этого дяди, который там вот вы цитировали сейчас, что-то сказал, да?
Юрий Шувалов.
Это по сути переводится так: папа, приди и спаси нас, нам плохо без тебя совсем, да? Это единственное, что может нас спасти от полного краха, это если у нас твоя фамилия появится там в списке. Поэтому все понятно, мне с «Единой Россией» все понятно, никаких вопросов к ним нет. Кто их, Медведев, что ли, их защитит от окончательного краха? Да, конечно, нет. Поэтому для них это такая последняя соломинка. Они, конечно, хотят вот эту путинскую силовую манеру, его какую-то оставшуюся популярность там, они хотят использовать для того, чтобы, в общем, выбраться из той ямы, в которой они сегодня оказались.
Ну, давайте мы еще вопрос слушательнице дадим. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что у вас весь упор делается на коррупционеров, бюрократов, жуликов. Но вы же знаете, что они, если вдруг, так сказать, придет ваша партия, быстренько к вам перебегут. А ведь самое главное, ну, нужно обращать внимание на молодежь. А у нас, вот видите, нашисты что творят. Почему вам не издать бы книгу про них с фамилиями, чтобы они думали, что они будут нерукопожатными, а не, так сказать, те, которые уже, так сказать, можно списать их, жуликов, воров этих, они-то мгновенно перейдут на сторону того, кто у власти. А у вас вот нет этой книги про них.
Да, да, ну вот эта проблема того, что перейдут на сторону власти, она настолько серьезная, что ее книгой-то не решишь. Мы для этого предлагаем, собственно, ввести другую общественно-политическую систему в стране, которая предполагала бы, что власть в гораздо большей степени контролируется обществом, что у нас есть свободные неподцензурные СМИ, которые про чиновников все, что хочешь, могут писать, как это было, в принципе, у нас уже в истории. Когда у нас будут существовать реальные механизмы гражданского контроля за властью и, самое главное, свободные выборы, когда чиновник проворуется, не справится, его можно будет вынести вперед ногами и избрать того, кто лучше. Вот, собственно, это та система, которую мы предлагаем, она является лучшей страховкой от всякого рода вот этих карьеристов, там, сдаимцев и так далее. А что касается молодежи, знаете, молодежь потихоньку тоже начинает разбираться, что к чему. И еще раз, я вот очень порадовался реакцией многих молодых людей на то, что их затаскивают на вот этот нашистский субботний шабаш. Очень многие недовольны этим, очень многие возмущены тем, что им вот так вот выкручивают руки через ректораты и руководство вузов. А это радует. Это значит, что среди молодежи много тех, кто вот так вот строится под сурковскую гребенку, не готов. Это замечательно.
Георг из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. У меня, во-первых, так большое сожаление, что я в Петербурге. Я бы с удовольствием присоединился бы к вашему митингу. Живи я в Москве.
Но приезжайте на поезде. Можно же потом уехать обратно.
Сложно. У меня к вам вопрос следующего рода. Несколько вопросов. Значит, вопрос первый. Вот то, что партию Рыжкова, по сути дела, Европейский суд... Я был, кстати говоря, в этой партии некоторое время. Угу. Вашу новую не вступил. По ряду параметров. Здесь есть фигуранты, которые меня не устраивают. Так вот, значит, эту партию вот сейчас, по сути дела, восстановили. Причем с формулировкой очень значимой, что нельзя задним числом, да, закон как бы там... использовать. Может быть, логично как бы сейчас эту партию восстановить до конца и через нее идти тем же списком?
Ну, во-первых, вы
это,
не...
Извините, это да. Один вопрос, у меня еще два, если позволите. Все-таки я бы хотел серьезнее, чтобы вы отнеслись к этому раздраю наверху. Понятное дело, что в любом случае остается олигархический режим, но вариативность при Медведеве, на мой взгляд, шире. Иными словами, если будет такая альтернатива Медведеву, Путин, за кого все-таки будет Парнас? И последний вопрос. Вот я христианский демократ. Нашу партию убили еще в 2001 году. И сейчас мы возрождаем движение. У нас в программе вообще президент избирается парламентом. Понимаете? Может быть, а у вас все-таки нету этого. У вас президент остается, так сказать, главой исполнительной власти. Все-таки вам не кажется, что, учитывая традиции нашей страны, любой президент потихоньку становится генеральным секретарем или императором? Может быть, лучше заявить о парламентской системе? Спасибо большое.
Да, спасибо. Я постараюсь коротко ответить. Во-первых, вы не совсем правы. Республиканскую партию, конечно, не восстановили. Потому
ну да,
что,
кроме того, обжалованы, решения
Европейского суда, они не отменяют, они не могут отменять решения наших национальных судов или каких-то наших других российских национальных органов. Они просто... Это суд справедливости, да. Он просто принимает решение о том, справедлива ли была ликвидация республиканской партии или нет. Но наши, например, чиновники уже заявили о том, что им это все не указ, и это действительно, к сожалению, так. То есть, по сути, кроме морально-юридической такой вот стороны вопроса, здесь никаких прямых последствий...
Теоретически они должны вот принять смотрите, это здесь, к исполнению.
Нет, что здесь можно... Ну, принять должны, но вы знаете, как у нас решения международных судов, они очень редко принимаются к исполнению, к сожалению. Ну, такая вот у нас власть сегодня. И что здесь можно было бы сделать? Можно инициировать иск, и я думаю, мы это сделаем. Иск в связи со вновь открытием обстоятельствами серьезными, например, вот этим решением Европейского суда по правам человека, мы эту историю будем дальше разматывать, но то, что вот вы говорите, что сейчас там реанимировать эту партию, куда-то там вступить в нее, не, это вот технически сейчас это невозможно, гораздо проще сделать это на базе партии Народной Свободы, потому что она юридически существует.
Если ее зарегистрируют.
Пока нет решения об отказе в регистрации, партия юридически существует и ведет официально свою деятельность, так что еще не вечер, и я предлагаю здесь раньше времени не сдаваться. Второй вопрос, что касается вот президентской парламентской системы.
Раздрая и вариативности Медведев-Путин.
Давайте сначала про Медведев-Путин. Понимаете, во власти они только и хотят, чтобы оппозиция отошла от своих принципиальных позиций и увлеклась вот этих вот, вот этой коридорной подковерной политикой? А может быть, нам вот этого поддержать? А может, Шувалова, а может, Кудрина, а может, Собянина, да? Вот они просто мечтают, чтобы мы тоже вместе со всей этой серой вот этой крысиной массой там по коридорам начали шакалить, да? Не будет этого. Мы выступаем не за личностей, а за принципиально другую систему, за выбор, за альтернативу, за конкуренцию, за свободу СМИ, свободу допуска всех желающих к политическому процессу. Поэтому, знаете, вот мы не дадим себя втянуть вот в эти игрища. Конечно, ну так если грубо говорить, конечно, Путин хуже. Да, это совершенно очевидно, потому что он является гарантом, если хотите, возврата страны в далекое прошлое, ну, куда нам совершенно нельзя идти.
Свобода тоже хуже, да, чем свобода.
Но я не могу сказать, понимаете, у меня вот язык сказать, что Медведев лучше... Он не поворачивается, так сказать.
Ну, а представьте
сказать.
Себе, вот случится то, что, о чем вчера много говорили, когда они поняли слова Путина, журналисты, что они оба идут на президентские выборы, и вот, вот перед вами выбор. Путин, Медведев.
Так я думаю, что в такой ситуации как раз для независимого кандидата шансы резко повышаются, по крайней мере, на то, чтобы выйти во второй тур.
Ну, потому что совершенно очевидно, Миш,
совершенно очевидно, что если они идут вдвоем на выборы и есть сильный третий кандидат, то будет второй тур.
Поэтому
и
они
шансы
не пойдут.
Выйти во второй тур огромные. Да?
Поэтому они не пойдут,
это
конечно.
Мы посмотрим. Я тут играть в политологию, конспирологию и кремлинологию не хочу, но с другой стороны, вот знаете, ну мерзко. Вот Медведев 3 года сидит на троне. Что он сделал для того, чтобы улучшить нашу жизнь? Да?
Ну, отношения с Западом стали лучше, согласитесь. От Мюнхенской речи страна отошла.
Во-первых, знаете, и Запад сейчас не тот. Запад сейчас так ведет себя прагматично, цинично, и, собственно, вот все эти, от этих разговоров и идеологии про защиту демократии в мире не осталось и следа. Да? Надо ли нам вот куда-то ползти там, на Васильевский остров ради того, чтобы с этим Западом вот, там, устраивать какие-то ритуальные танцы? Да ничего, и так мы с ними... Если мы придем к власти, все будет нормально с Западом, и сейчас все нормально с Западом. Это не та проблема, из-за которой вот надо сейчас устраивать какие-то разборки.
А нанотехнологии, развитие,
что касается, Сколково, да. Сейчас поиграемся в Сколково, потом бросим...
Вот чиновников из советов директоров госкомпаний выводят. Вот Игоря Сечина из Роснефти убрали.
Милиционерам теперь новую полицейскую форму сошьют, да. Вот игрушек у нас много. У нас как все это работает так, что... Поигрались, игрушку сломали, выбросили, придумаем себе новую. Давайте о серьезном чем-то говорить. Вот я хотел ответить на вопрос про парламентскую систему. Мы пока в партии какого-то единого решения на эту тему не принимали, но, знаете, я вот противник того, что вы говорите. У нас был такой же фетиш. Я это помню, это было в начале 90-х годов, когда сторонники Верховного Совета РСФСР, съезда народных депутатов, они вот считали, что все там надо отдать парламенту, и все сразу будет хорошо. А там такой бардак творился, откровенно говоря, и поправки в Конституцию с голоса там принимали.
Не любите вы народовластие, вот вас куда
тянет. Я считаю, что все должно быть по Конституции, должно быть разделение властей. Должна быть легитимная законодательная власть с сильными полномочиями, выбранная напрямую народом. И должна быть сильная исполнительная власть, выбранная напрямую народом. Они должны иметь возможность, и система должна заставлять их между собой договариваться. Если какой-то из этих ветвей власти отдать приоритет, или там, как сегодня, фактически президент назначает парламентариев, или вот вы предлагаете ровное зеркало этого дела, когда парламентарии...
Вся Европа так живет,
когда парламентарии выбирают
режимом.
Президента. Знаете, у нас на постсоветском пространстве был пример. Это Молдавия, да, где парламентская система. Ну и что? Выбрали коммуниста Воронина, он сидел там 8 лет.
Ну,
ничего
вот
хорошего
нет
не сделал.
Коммуниста Воронина.
Еле-еле удалось эту систему каким-то образом и все-таки сделать
нормальную
конкуренцию.
Кстати, между прочим, Воронина выбирал парламент.
Вот я о чем и говорю.
Не на прямых
вот,
выборах.
Вот я о чем и говорю, что в Молдавии, единственной из всех бывших советских республик, вот ввели парламентскую систему.
Да.
И что? Это было очень хорошо? Нет. Сидело там вот это агрессивно послушное стадо молдавских коммунистов и выбирало президентом Воронина. Вы такую систему хотите в России сделать? Нет, я против. Я считаю, что и президентские, и парламентские выборы должны быть всенародными, всеобщими, и нам нужна сильная законодательная и сильная и легитимная исполнительная власть. Вот это мое личное мнение.
Пожалуйста, Алла Павловна, ваш вопрос Владимиру Милову, телефон 8 800 222 12.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, маленький вопросик к вам. Вот эти белые фарточки, 50 тысяч нашистов, они как, в очереди будут стоять на рынке покупать или их обеспечат? Это раз. И второе, мне к вам предложение, что в на Болотной площади 16 числа вы устроили символические похороны Конституции. Поскольку по Конституции все граждане равны. Одним гражданам они покупают там костюмчики, на автобусах их привозят, перекрывают движение, а других граждан за то же самое, даже не по тротуару, по мостовой, пройтись, триумфальный площади до Пушкинской, их бьют дубинками и на них открывают, тащат их всех в мировом суде. Так какая же это Конституция?
Спасибо, спасибо. Вы сами приходите, во-первых, на Болотную в субботу, мы вас очень ждем, и приводите своих знакомых, родственников, друзей. Что касается похорон, нет, вот я здесь должен не согласиться с вами, нет, никаких похорон у нас не будет, у нас будет оптимистический митинг, мы будем требовать позитивных перемен в нашей стране, хоронить мы никого не собираемся, а что касается белых фарточков, ну, я, честно говоря, не погружался там в их внутреннюю кухню, где там они чего взяли, но еще раз повторю, что у меня нет сомнений в том, что бюджетных денег на все это безобразие пойдет огромное количество, и все это расследовать надо как положено.
Так, госпожа Савельева пишет. Мне кажется, демократы вновь выбрали не совсем правильную тактику. В результате борьба за регистрацию новой партии, даже если она будет зарегистрирована, не поможет конструктивно преобразовать Думу в демократическую сторону, так как новая партия, малоизвестна людям, получит небольшое число голосов. Тем более партии народ плохо воспринимает. Наверное, нужно выбирать более конструктивный путь, начинать борьбу даже не за президентские выборы, а за смену Конституции, которую власть безнаказанно давно нарушает.
Я думаю, что вот такие высказывания – это все остаток каких-то устаревающих, стремительно устаревающих пессимистических настроений, что вот гипс снимают, клиент уезжает, никогда ничего не дадут, там опять обманут. Да.
Но, слушайте, сотни тысяч людей покидают Российскую Федерацию. Кроме того, капиталы тоже покидают
вот
Российскую Федерацию. Градусник работает.
Это то, ради чего, чтобы остановить утечку мозгов, остановить отъезд людей, талантливейших людей из нашей страны. А мы, собственно, и идем на выборы, хотя это крайне трудно. И действительно все правы, когда говорят про те препоны, которые у нас есть. Но я могу вам оптимистическую часть истории рассказать, что у нас уже наша партия еще даже не вела всероссийской такой общенародной кампании, мы ни разу в выборах не участвовали, потому что нас просто не зарегистрировали. Но мы уже по социологическим опросам пятая партия в стране с большим отрывом от всех остальных. Вот есть четыре парламента, партии, есть мы пятая, да, которая имеет все шансы на прохождение в Госдуму. Например, в Москве мы 7% барьер уверенно преодолеваем. А если мы начнем еще кампанию избирательную вести, вот как показывает последние несколько месяцев, когда мы набирали сторонников в регионах, люди идут к нам очень охотно. Голосовать за нас будут.
А вы куда ездили?
Я лично ездил в Екатеринбург, в Иркутск, вот собираюсь в другие регионы, которые после 16-го нам надо будет еще несколько конференций провести. Так что и мои коллеги очень много ездили по своим регионам, мы их так поделили на четыре части, вот четыре организации сформировали эту коалицию, эту партию. Так что мы ездим сейчас много, будем ездить еще. И на самом деле я вижу, что в регионах поддержка у нас серьезная, потенциал на выборах у нас большой. Поэтому я, например, в партии очень жестко стою на том, что вот эти вот сопли, что нас там никуда не выберут, у нас там нет сторонников, это все надо оставить в прошлом. Ситуация сейчас другая. И мы другие, и избиратели по-другому сейчас видят положение в нашей стране. Что пройдем мы в Думу, будем мы в Думе, в фракции мы наделаем там много полезного шума.
Так, как проходит распространение доклада вашего с коллегами, с Борисом Немцовым, о Путин-коррупции?
Разлетелся первый тираж как горячие пирожки, но он был небольшой, потому что мы сразу затеяли вот известную, я думаю, многим историю со сбором денег на издание этого доклада в интернете. Сегодня Борис Немцов опубликовал в своем блоге сообщение о том, что уже 1,5 миллиона собрано. Всего за 17 дней собрали 1,5 миллиона на вот этот конкретный проект издания доклада. Сейчас будем до середины мая проводить тендер по выбору типографии и издавать это большим тиражом, несколько сотен тысяч экземпляров, будем распространять в регионах бесплатно. И, собственно говоря, люди узнают правду в стране о том, как разворовали всю Россию за последние 10 лет.
А на ваш взгляд, из этого текста, что самое яркое, что вы считаете наиболее сильным обвинением в адрес Владимира Владимировича Путина?
Ну, во-первых, масштабы воровства. Таких масштабов Россия еще не знала. Когда десятками миллиардов долларов воруют, ну, это просто вот у нас весь бюджет страны там был в 90-е годы 20 миллиардов долларов. Это там меньше, чем, например, в одной из какой-нибудь, каких-нибудь отраслей, да, там типа газовые, например, все коррупционные сделки составляли за вот это время. Поэтому, конечно, такие масштабы поражают воображение. Еще то, что поражает воображение, это то, что все там всякие старые друзья, родственнички и знакомые кролика, все вдруг стали миллиардерами, все сидят там президентами банков, там сын Патрушева, бывшего главы ФСБ, возглавляет один из крупнейших банков страны, Россельхозбанк, сын Бортникова, действующего главы ФСБ, возглавляет там ВТБ Северо-Запад, все так их сыновья, жен... Ну, знаете, как, что за дворянство вообще?
Значит, захотел, чтобы все было снова...
Какие-то жулики, неизвестно откуда здесь нарисовавшиеся, приехали, все разворовались. Какого черта, я извиняюсь, они здесь дворянством себя возомнили, да? Естественно, весь этот беспредел люди должны знать, потому что мы все больше убеждаемся, что огромное количество людей в стране просто не знает, кто эти Тимченко, Ротенберги там и всякая прочая вот эта вот гоп-компания. Мы должны сделать так, чтобы страна об этом знала, знала своих в кавычках героев.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да.
У меня такой вопрос. Вот в перспективе, вот вы говорите об общенародных выборах, вот технологически, учитывая, что у нас все время фальсифицируются выборы, вы что-нибудь предлагаете, чтобы это снизу вот как-то было лучше контролировалось? Ну, например, как в Австрии, например, там земельные очень отношения имеют большое значение, и там они очень сильно влияют на местную власть. Ну и
да.
Поддерживаю вас.
Мы предлагаем очень много всякой такой рутинной и скучной конкретики, чтобы это сделать. И снижение барьеров, и отмену всяких административных вот этих вот ограничений для регистрации кандидатов. То есть все, кто хочет, могут выдвигаться, да. И мы хотим, например, там серьезно менять порядок формирования и деятельности избирательных комиссий. Хотим, чтобы они формировались напрямую от участников выборов, там, от партии, от представителей кандидатов. Мы хотим как можно больше возвращать выборы, в частности, по одномандатным округам, потому что у нас вот это вот насаждение партийных списков привело к тому, что люди не видят своего депутата, не знают конкретного человека, за фамилию вот которого они были бы готовы отдать свой голос. Да? Там, на самом деле, очень много из всяких технологических вещей, которые нужно делать, и не только одни мы это предлагаем. Вот есть, например, в частности, проект избирательного кодекса новый, который был разработан ассоциацией «Голос», да, и инициатив для того, чтобы, в том числе не партийных, а гражданских инициатив для того, чтобы сделать наши выборы честными и прозрачными по-настоящему. Их много с разных сторон. Они все, например, в одном русле выдержаны. Для этого должна быть просто политическая воля. Вот решение по республиканской партии Европейского суда, оно прямо четко, открытым текстом, очень емко на трех страничках сказало, что просто власти, партия власти в России делает все, чтобы защитить свою монополию на власть, не допустить конкурентов к политическому процессу. Проблема вот в этом. А не в том, что там сейчас не хватает конкретных предложений по каким-то частностям.
Ну, и у меня есть еще вопрос к вам, как к руководителю Института энергетической политики. Вот все-таки эта сделка BP и
Роснефти... Сделка века?
Да, сделка века BP и Роснефти по домофорам господина Сечина. Почему она срывается? Почему действительно Альфа-группа, Фридман смогли бросить вызов ближайшему другу Владимира Путина? И вот все это предприятие, видимо, направлено на то, чтобы прикрыть хищение активов ЮКОСа, но рушится.
Ну, во-первых, я написал большую статью об этом в журнале Forbes. Те, кому интересно, могут на сайт Forbes зайти и посмотреть. Но коротко, вот вердикт звучит мой так, что Фридман – это человек серьезный. Он все эти годы, после начала дела ЮКОСа, когда шел вот этот разгром Ходорковского и его компании, да, он очень четко демонстрировал Путину соблюдение тех неформальных правил, которые Путиным были установлены. Он никогда не лез в политику, и за это он рассчитывает на то, что те правила и договоренности, которые с ним существуют, они не должны нарушаться. Ведь там по Ходорковскому вопрос звучал ровно так, что он полез в политику, и за это его разгромили. Фридман никогда ничем, ни словом, ни копейкой не лез ни в политику вообще, ни в помощь оппозиции, несмотря на то, что его многие там на самом деле обхаживали. И я думаю, что он из-за этого рассчитывает на то, что, в общем, он там вправе вставить перед Путиным вопрос о некоторой справедливости по тем понятиям, которые в стране...
А в чем справедливость с его стороны? В том, чтобы получить деньги за то, что его обошли в этой сделке?
Справедливость такая, что у них есть заключенное в 2003 году соглашение акционеров ТНК БП, вот Альфа Аксесс Ренова, Фридман, Блаватник, Виксельберг с одной стороны и компания БП с другой. А это долгосрочное соглашение, которое определяет условия работы БП на российской территории. Оно было очевидно нарушено, что признано судом, да? И Путин с Сечиным знали, что они идут на нарушение этого соглашения, когда вот эту сделку ВЭК с БП подписывали. То есть это было такое сознательное нарушение правил игры, и, в общем-то, вывод Фридмана за там, рамки справедливости, которая...
Что и подтверждено судом.
Да, что и подтверждено судом. Естественно, он возмутился. Если бы он действительно был таким фрондером и... там, допустим, оппозицию спонсировал, да, но ведь он же был лояльным Путину 100%, и он человек такой сильный, решительный, и то, что вот он возмутился этим и пошел до конца, ну, во-первых, это, конечно, показывает, что действительно правота на его стороне есть, а с другой стороны, я думаю, теперь очень многие представители крупного западного бизнеса, они так призадумываются, вообще Путин с Сечиным, они решают вопросы в своей собственной стране? Они вот могут такие сделки, можно их подписи доверять? Или это все туфта, как вот мы выясняем в сделке БП-Роснефть? Так они вот, я бы сказал, извините за выражение, облажались крупно, да, то есть они не выполнили серьезных обязательств перед международными партнерами по очень крупной сделке. Это рисует Путина и Сечина как абсолютно ненадежных партнеров. Я думаю, на их имидже это очень сильно скажется.
Евгений интересуется... Коротенько так. Как вы будете поднимать экономику? Хороший такой вопрос.
Да, во-первых, мы, безусловно, отменим то повышение налогов драконовское, которое есть сегодня. И в целом мы будем сокращать государственный аппарат, сокращать спецслужбы, мы будем сокращать субсидии вот этим всем неэффективным госкорпорациям, избавимся от дефицита бюджета. Мы будем снижать налоги, мы будем создавать благоприятные условия для бизнеса, потому что чиновников станет меньше, бюрократических препонов станет меньше. Если вы хотите конкретику обсуждать, буду рад прийти и там посвятить более долгое время этому, поверьте. Есть что много конкретного сказать.
Ну, а люди хотят больше социальных выплат, больше, так сказать, на халяву. Это тоже подтверждают опросы.
А вот
патернализм – это часть российского менталитета.
В том, что касается социальной политики, например, и решения пенсионной проблемы, мы вовсе не предполагаем сокращение выплат, а даже наоборот. Вот наша бюджетная стратегия, она построена на том, что нужно прекращать кормить вот эту армию дармоедов, чиновников и так называемых госкорпораций, которые кормятся за счет дотаций из бюджета, вот это все хозяйство надо сбрасывать с шеи, да, и это создаст возможность и бюджетный дефицит ликвидировать, и налоги снизить, и в том числе поднять расходы на социальные программы, так что здесь нет никакого противоречия, мы просто будем проводить политику бюджетную, финансовую в интересах страны и народа России, а не в интересах вот этого непомерно разросшегося чиновничьего дракона.
Интересуются, как вы с партией «Яблоко» и как-то договаривались сейчас о совместных действиях?
Ну, во-первых, партия «Яблоко», я бы не сказал, что это какой-то такой монстр российской политики, который в состоянии мобилизовать там миллионы людей. У них очень маленький рейтинг, у них огромный антирейтинг. Второй по размерам в стране, вот если вы посмотрите опросы и ответ там, за какую партию вы ни при каких условиях не будете голосовать, ну, первая твердая ЛДПР, а вторая, извините, яблоко, да. Вот первый вопрос, зачем нам такое счастье, да, у нас такого антирейтинга нет.
То есть вы с ними ни о чем не договаривались?
Ну, они сотрудничают с администрацией президента, сотрудничают с Кремлем. Как с ними можно о чем-то договариваться, если вероятность того, что вас кинут, и, как было в Мосгордуме, проголосуют за Лужкова или что-то такое выкинут, она огромная.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Милов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Гуреева. Итоги дня за 14 апреля подведет Андрей Шарий. Главная тема Беларуси.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто взрывает Белоруссию?
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович. НТВ нельзя было спасти от разгрома.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко о приключениях иранского студента в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио